Да, добрый день. То мы продолжаем тему Кадиша, которая оказалась настолько всеобъемлющей, на самом деле. Вот. И мы продолжаем идти по комментарию рава Ури Вайсблюма. И следующая идея, которую мы хотели бы здесь с нее начать, потому что дальше будут еще какие-то моменты, которые... Значит, Итгадель ва Иткадеш, да? Возвеличится и осветится имя его, и Тур пишет так, что два этих прославления, они основаны на пасуке в Йехезкель, как мы уже говорили, что пасук в книге пророка Йехезкеля, 38 глава, 23 пасук. Там написано так, что «Вейтгадаль ты, вейткадаш ты, ленеагуй». «Я возвеличусь и освящусь на глазах у народов», так говорит пророк Йехезкель от имени Всевышнего. Это говорится про войну Гога и Магога. То есть отрывок там говорится про войну Гога и Магога. «Шеаз, ибо тогда возвеличится имя Всевышнего», как написано в книге пророка Захария, там 14 глава, 9 пасук. Параллельная тема. Байомау, в этот день, Ие Ашем Эхаду Шмоэха, будет Всевышний один, и имя его одно. Ашем один, имя его одно. Имя это, в принципе, проявление, да? Ашем один всегда. Проявление его, оно... нам не создается цельно. Это то, что идея Амалек, имя не цельно, престол не целен. Да? Что здесь, что не хватает? Поскольку проявление, оно не явное. Еще раз, мы, как мы сказали вот в словах Торы до начала этого урока, да, есть какие-то маленькие детали, которые мы не можем связать, как это все растет. Поэтому цельности нет, поскольку есть и какие-то негативные моменты, которые происходят. Какие-то ситуации, которые мы не можем связать. То есть мы, да, цельности имени нет. Проявление, оно... То, что Всевышний один, всегда он всем руководит. Но никогда, как бы, нам сложно составить цельную картину. Невозможно, в принципе, да? Потому что есть знаменитый вот это тоже посук в 19-м Таилим, там написано «Мишпатай Ашем цадку яхда», что закон Всевышнего, они справедливы вместе. Что значит вместе? Потому что если ты смотришь на эту картину, как бы вот здесь точечно, да, то тебе совершенно непонятно, как бы, а в чем логика этого. Но когда ты видишь картину, как Всевышний ее видит цельно, тогда... так вот, мы все время видим картину деталями. Мы все время смотрим на детали. Это вот Тиферет занимается живописью. Так вот, представьте, вот Тиферет рисует какой-то там эскиз, и кто-то посмотрит с лупой на вот в эту точку эскиза. Смотрит, что ты рисуешь? Ты отойди, сделай шаг назад от эскиза. Правильно, Циферет, я говорю? Что нужно, чтобы увидеть, так сказать, как бы, одним, когда ты видишь один мазок, да, маслом, да, по холсту, то ты не можешь составить впечатление, что, собственно говоря, пишет художник. Но когда ты отойдешь от холста, там, какой-то, тогда ты увидишь всю картину. Так вот, мы всегда видим часть картины. И поэтому у нас Ашем Тейхад, мы понимаем, да, что он тот, кто пишет этот masterpiece, да, но мы не можем понять всей картины. Так вот, Шмоэхад, когда все проявление, оно, так сказать, мы сможем оценить всю картину. Вот, и Рав Вайсблюм пишет так. Вану Мивакшим, мы просим, Шакош Богу, я верю Таришами на Хаарец, что Всевышний уберет злодейство с земли, шиаз, и тогда шмо митгаделю миткадеш. Имя его возвеличивается и освящается. Как написано в Раше, в книге Шмот, это в главе Бешалах, аля посук, 14 глава в Шмот, 4 посук, аля посук, вейхабда бы паро. И я... Вейхабда, то есть я эхабда уважусь через фараона. Что произошло с фараоном? Значит, фараон... С чего начал фараон? Мы сейчас начнем книгу Шмот, как бы, да, в смысле, в книге Шмот. С чего начал фараон? К нему приходит... То есть, он решил, что у него есть стратегическая задача уничтожить еврейский народ. Почему? Потому что, может быть, они добавятся к врагам. Он придумывает план бросить, уничтожить, убрать возможность появления Машеха, спасителя Израиля, Моше. Да. И он начинает бросать детей и так далее. Знаем, да, всю эту, всю, все, что написано в книге Шмот, в главе Шмот. Теперь дальше, там такой интересный момент. Моше и Аарон приходят к фараону, как есть там красивый медреш, что там были львы, которые стояли на каждых воротах, львы, там тигры, в принципе, невозможно было пройти. Моше и Аарон проходят во дворец к фараону, Моше Рабейну, до этого, так сказать, приговоренный к смерти, убежавший узник и так далее, вот он приходит совершенно безнаказанно, заходит к фараону и говорит, мы, Всевышний послал нас, нас освободить евреев. Что говорит фараон? А я вообще не знаю, кто такой Ашем. Ну, обратите внимание, там так написано в тексте Торы. Лой дати это Ашем. Я не знаю Бога. Господа, не знаю. Вегамет Исраэль лой шалех. И также Израиль я не буду отсылать. Так говорит фараон. Теперь реакция Моше Рабейну. Что он говорит? Он говорит, Элокей Еврим. Он же Бог евреев. Теперь, кто такой Бог евреев? Все знают, кто такой был Юсеф. Ты не можешь этого отрицать. Все знают, кто такие были 12 колен. Все знают, кто такой был Яков. Все знают, кто такой был Авраам. Это все исторические личности. Они жили буквально, так сказать, там, какое-то время назад. Ты не можешь отрицать. Это Элокей Еврим. Ты говоришь, я не знаю Бога, не знаю Господа. Это Элокей Еврим. Вот Бог. Тут фараон уже не может. Тут фараон не может отрицать. Потому что это исторический факт. Он как бы с ним согласен. Тогда он говорит, Лама Моше ве Аарон тафрию таами авода. Почему Моше ве Аарон вы мешаете народу работать? Леху ли сивлотехем? Идите в терпение ваше, да? Ходите. Вот. И есть знаменитое объяснение, что это способ Ецерара. Как там написано? Тихбад, что фараон потом говорит? Тихбад войда ля аношим. Пусть давай утяжелим работу над людьми. Вали шуба дивришакеры, они не будут погружаться в ложные слова. То есть, фараон, это как бы такой некий символ зла такой, да, как бы представитель зла. Он, как он работает, да, Ецерара. Чтобы они не думали о свободе, нужно на них наложить как можно больше работы. Теперь, ну что интересно, да, это его, с этого начинается фараон. Фараон утверждает, Бога не знаю. Более того, не дам возможность евреям погрузиться ни во что, в плане там выйти на свободу. Кто такой Элокей Еврим? Сразу же перевожу другую тему. С историческими фактами спорить не буду. Я сразу же говорю, зачем вы мешаете им работать, дайте людям работать. То есть, как бы по логике у него нет никакого аргументации против. Да? Он сразу говорит, слушайте, давайте так, ну, факты фактами, еврейский народ существует, да-да-да, спасается, но мы, так сказать, как бы не будем это входить, это может быть какая-то историческая случайность, слушайте, идите работать, да? Не думайте, не погружайтесь в какие-то вещи, которые заставляют вас задуматься. Это, как бы, фараон, и так работает Ецерара. Теперь, но это начало, это, обратите внимание, это начало отношения фараона. Чем заканчивает фараон, да? Что каждый египтянин в Красном море получил точно то наказание, которое он делал еврею. Мера за меру была абсолютно точно у каждого. И вот в этом идея, да, что когда Всевышний отомстил египтянам каждому на берегу моря, тогда возвеличилось его имя. Что значит оно возвеличилось? То, что произошло с фараоном, фараон как бы на протяжении всей истории выхода из Египта, он просит Моше Рабейну помолиться. Он говорит, только эту смерть от меня уберите. То есть он все время проходит такие стадии признания, что не только есть Всевышний, а к нему надо обращаться. Не только к нему надо обращаться, но он, так сказать, спасает тебя даже от какой-то лягушки. То есть вот это вот вся вот... И потом, так сказать, в конце концов, он доходит до состояния, что он заходит в море, и вся его армия в этот момент погибает. Там есть, мне кажется, Мидрашим Халуким, спорящие Мидраши, фараон остается жив для того, чтобы он сообщил все, что произошло. Он как бы был живым свидетелем того, что произошло там на Красном море. То есть, получается, что вот фараон, он является инструментом в руках Всевышнего для освящения имени Всевышнего. То есть, вот эта вот амплитуда восприятия фараоном реальности Бога, она есть очень важная, как бы, такая функция по отношению к обучению всего мира. То есть мы сейчас на примере фараона обучаем всех, что человек, так сказать, да, может со стадии непризнания полного, а не признания Бога, может дойти до состояния, да, до состояния, когда он абсолютно точно видит, что все, что происходит с его армией, каждый солдат его армии, офицер, неважно, да, его армии, который получает наказание на Красном море, он получает именно то наказание, которое он делал подвластным им рабам-евреям. То есть вот эта вот разница между началом и концом, это освящение имени Всевышнего, которое мы, так сказать, как бы зафиксировали и все время передаем. И вот эта вот идея, что как только мы видим, что даже злодей, да, через него фараон, так сказать, да, он, фараон, это же буквы Орев, да, затылок. Орев. Фараон, Орев. То есть через него, через обратно, через буквы фараон переставить наоборот, будет Орев, затылок. То есть через него мы видим как бы сзади, да, со стороны затылка, мы видим то, что происходит с человеком на стадии как бы от начала и до конца его восприятия. То есть мы как бы стоим за фараоном и смотрим, смотри, какую эволюцию, да, проходит этот человек от начала книги Шмот до главы Бешалах, где заканчивается как бы наше общение с египтянами в течение книги Шмот. Вот это как бы такой показательный пример. И в принципе, много раз мы об этом говорили, повторим еще раз эту мысль, что в принципе египетская важность восприятия выхода из Египта, и постоянное наше, у нас, мы постоянно вспоминаем выход из Египта, постоянно, да? Включая даже в шаббат, в каждый, да? Все праздники, у нас все из-за выхода из Египта. Почему? Есть Рамбан, который говорит, что, в принципе, выход из Египта это пример, это явный пример проявления Всевышнего в этом мире. То есть, вместе с дарованием Торы это то, что является абсолютно необходимым условием для того, чтобы знать, что Всевышний сотворил этот мир и управляет этим миром, и в этот мир спустил свое знание. То есть это как бы три составляющих, да? Шаббат и творение мира. Плюс выход из Египта – это управление миром. Плюс праздники, дарование Торы – это три составляющих как бы иудаизма. В принципе, Бог сотворил, Бог управляет, и Бог спустил Тору. Это как бы вот три как бы кита, на которых зиждется все. Так вот, одна из составляющих вот этого вот второго как бы, второй основы, египетская, выход из египетского, это показать разницу что человек может быть, абсолютно говорить, отрицать Всевышнего, а с другой стороны увидеть, в конце концов, что абсолютно полная власть Всевышнего во всех деталях, которые происходят. Понимаете? Вот это та разница, которая теперь то же самое происходит с Аманом. Да? И разница между Египтом, выходом из Египта, и разница между Пуримом. Какая? Мы сейчас как раз там, да? Между двумя этими событиями мы закончили книгу Бешарах и еще движемся к Пуриму. Так вот, разница такая, что в Египте это все происходит явно, а в Пурим это все происходит по принципу, который мы сейчас с этого начали сегодняшний разговор. Мацмех Кернышо, Всевышний, вся Мегила, как работает, почему Мегилу нельзя пропустить там даже ни одной буквы в свитке Эстер? Да? Почему нельзя? Вы знаете, это известное очень объяснение. Потому что в Мегиле же нет имени Всевышнего открытого, да? Там имя, четырехбуквенное имя в Мегиле нет. А что есть? Только царь. Царь, 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 царь. И когда просто говорится «Амелах», имеется в виду Всевышний. Так? И поэтому там есть такая, что Мегилу нужно обязательно писать каждый раз, каждый столбец, начиная со слова «Амелах». Потому что каждый новый столбец, который пишется в Мегиле, вот в свитке, на самом деле это царь Всевышний. Он как бы делает новый виток развития событий. Но он абсолютно явно не проявляется. И что происходит? То есть получается так, что Аман, он пытается, так сказать, уничтожить евреев. На самом деле Всевышний уже заранее заложил, так сказать, как бы спасение евреев. Эстер появляется, так сказать, за несколько лет до этого, там, сейчас надо вспомнить хронологию, за несколько лет до этого появляется Эстер уже в дом, и сам Аман является тем, кто убирает вашти, да, и в результате выбирается Эстер. То есть сам Аман сам себе, так сказать, как бы уже вырыл, что называется, яму, в которую он упадет. Но это все абсолютно завуалировано. Так вот, это разница между Египтом и Персией, да? То есть, когда мы выходим из Египта, то вот это вот злодей получает наказание, тем самым проявляется имя Всевышнего явно. А Пурим — это когда злодей получает наказание и освящается имя Всевышнего, оно явно, но абсолютно естественно. И поэтому Пурим, он даже мощнее в какой-то степени с точки зрения проявления Всевышнего. Почему? Потому что он взращивает спасение абсолютно незаметно. Вы понимаете вот эту вот разницу? Вот это вот как бы глубина, так сказать, Пурима. Поэтому там есть идея, что Пурим — это такой Йомтов, который, так сказать, как Йома-Кипурим, он там самый высокий, как самый высокий праздник. Почему Пурим, Йом-Кипур, он самый высокий праздник? Потому что есть ощущение присутствия Всевышнего, как бы оно теперь Кепурим, и он как Пурим. Почему? Потому что Йом-Кипурим, он Кепурим, как Пурим. Знаешь, как Пурим? Пурим — это вообще, это просто как бы такое распирающее совершенно ощущение, потому что оказывается в результате, что Всевышний как бы управляет этим всем, абсолютно непонятно, как он взращивает как бы каждый факт, и поэтому в Мегиле ни одного слова нельзя пропустить, потому что каждый маленький момент, он на самом деле часть вот этой большой картины, которую Всевышний рисует, и в конце получится шедевр, который называется «Спасение». Так вот это то, что мы видим за этой картиной, как раз вот этот момент. Момент чего? Момент, что через злодеев, через фараона и через Амана проявляется мощнейшая идея, да, что Всевышний на самом деле, даже когда эти люди сами того не подозревают, Всевышний управляет этим миром и взращивает спасение таким образом, которого даже никто не может предположить и представить, понимаете? Вот это вот как бы та идея, она сейчас для нас гиперактуальна, потому что нам кажется, что там какой-то Байден какие-то санкции посылает против каких-то митнахалим. Непонятно, что будет, где будет. Мы должны понимать, что на самом деле, вот Всевышний взращивает спасение. Мы не знаем, какой его сценарий. Он такой великий сценарист, и он такой великий режиссер, что просто слов нет, правильно? Поэтому давайте спокойно как бы будем. Наша задача, вот Тейлим прочитали, еще раз Тейлим прочитали, еще раз Тейлим прочитали, еще раз Тейлим прочитали. И вот это вот здесь полагаться на него. Потому что умнее, чем он придумает, мы все равно не придумаем. Красивее и талантливее, и все такое, все равно мы не будем. И мы не можем быть, потому что мы только часть, частичка как бы его который он вдохнул, так сказать, наши души, это он вдохнул их в первого человека, а он, так сказать, бесконечный, неограниченный никакими, так сказать, не абсолютно, ну, в общем, да. Поэтому главное на него положиться, и тогда, так сказать, как бы сценарий он напишет такой, что нам просто, ну, никто даже не может себе представить. Вот, и это вот эта идея, которая за вот этой идеей, что Ури ее здесь приводит так кратко. Вейхабду бы фаро. Я возвеличусь, я пойду, как бы, эхабду. Эхабду это, ну, получу почет через фараона. Вот эта вот идея через фараона явно, и дальше через Амана не явно, но явно в результате. То есть, как бы, через фараона прям чудесами, прям море расступается. А через Амана нет, море не расступается, просто, так сказать, как бы какие-то дворцовые интрижки туда-сюда, там то как-то этот поговорил, этот позвал, в конце концов Амана вздергивают, и все. Да, вот это вот. Вот. И когда мы видим, говорит Равлю, Шакодж Богу Миснаким Берешоем, что Всевышний он мстит злодеям, его имя, оно возвеличивается и освещается. Теперь, почему? Одна из самых мощных, как бы, идей, которые человек, любой человек, ищущий истину, он понимает, это то, что Всевышний, он справедлив. То есть, как бы, Всевышний воспринимается, в принципе, человеком, ну, каким-то таким честным человеком, как некий абсолют добра и справедливости, правильно? И один из самых мощных вопросов, который есть, как бы, у человека, это почему злодеям хорошо, да? Почему злодеи процветают? Почему праведникам плохо? Почему злодеям хорошо? Правильно? Это один из вопросов, который Моше Рабейну задал Всевышнему. Понимаете? Не мы с вами задали, а Моше Рабейну задал Всевышнему. И там есть гемара Брахот Давзайн, да? Там подробная сугья. Мы сейчас не будем в нее входить вовсю. Но что там? Там есть несколько вариантов. Ответов Всевышний дает. Либо там праведник для искупления его грехов, а злодей для того, чтобы расплатиться с ним за те добрые дела, которые... Потому что нету полных злодеев и нету полных праведников. Это как бы такой стандартный ответ, который... Это все там в Геморе надо... Брахот Давзайн написано. Вот. Но самое, как бы, самый лучший ответ на этот вопрос, это когда мы видим, что в результате, в конце концов, за каждое действие, которое злодей делал против воли Всевышнего, он получает возмездие. То, что произошло с египтянами. Они каждый на Красном море получили возмездие, соответственно, точно соответственно тому действию, которое они делали там с порабощенными евреями. То есть не то, что там точно, пункт, как говорят на идыше, да, точно. И вот это вот подтверждает идею о том, что Всевышний, он эталон, абсолют добра и справедливости. Потому что когда он скрывается за всеми вот этими сложными ответами, что праведнику ему как бы нужно искупить грехи, а злодею нужно заплатить за заповеди, и поэтому злодей получает какое-то благополучие в этом мире, а праведник получает какие-то страдания в этом мире, дабы, так сказать, как бы праведника очистить, а злодея, так сказать, как бы насытить и закончить с ним расчет. Да? Кстати, там тоже идея такая, что каждый получает теми ценностями, которые он... Окей. Так вот, все это, конечно, хорошо в качестве ответов. Ну, мы как бы гемара, Всевышний так сказал. Но самый лучший ответ это когда мы видим, что оно полностью выполняется. Всевышний абсолют добра и справедливости. И зло будет наказано, добро будет вознаграждено. И это, поэтому имя его возвеличивается. Что значит возвеличивается? Оно становится явным, великим. Оно становится воспринимаемым. Оно освещается. Становится абсолютно четко и понятно. Картина становится ясной. Имя его становится единым. То есть мы понимаем, как, так сказать, через все, что происходит, проявляется вот это. И поэтому в конце истории с Пуримом, как раз там тоже, так сказать, мы понимаем, как сложившаяся картина, она вся была на самом деле для спасения. Вот это вот. И поэтому, когда происходит справедливый суд над злодеями, это является показателем освящения имени Всевышнего. Окей. Дальше Рав Вайсблюм входит здесь в обсуждение, нужно ли говорить это из Гадаль в Искадаш или из Гадель в Искадеш. Да, это два разных нусаха. Он объясняет, от чего это зависит. На арамейском ли это языке или на иврите. В общем, и то, и другое правильно, можно сказать. Но единственное, что не нужно говорить Искадель. Вот когда человек говорит Искадель, там куф нет. Искадель это точно неправильно. Человек может сказать Изгадель с эй на конце. Можно сказать Изгадаль с а на конце. Нет проблем. Но Искадель это точно неправильно. Поэтому, когда люди говорят Кадиш, Искадель, вы Искадеш Шмирабо, там вот в первом слове есть Г, гимн. А во втором есть пуф. Это, да, есть корень, есть такой корень, который называется Гадоль, гимель далит ламит. И есть корень, который называется кадош, да, пуф далит шин. И не нужно, так сказать, в корне, это не нужно заглушать. В иврите нет такого понятия заглушаем согласные, да. В русском языке есть такое, да, как мы говорим, да, стоп, да. Помните у Высоцкого, да? Если хилый, сразу в гроб. Да? Мы говорим «п», а пишем «б». Сохранить здоровье, чтоб. Да? И много таких это самых. Много слов, когда звонкая согласная в русском языке, она заглушается. Вы говорите, нет такого. Нет такого, в принципе. Любая буква произносится так, как она пишется. Все, да? Поэтому это здесь важно сказать именно из Гадель. Окей, дальше. Идем дальше вместе с Рав Вайсблюмом. Теперь слово да изгадель. Изгадель означает, что оно возвеличивается во всем мире. Тем, что прославляется качество добра Всевышнего. В принципе, гадоль. Гадоль – это качество добра. Мидат тувха. Мера добра. Слово гадоль – это, в принципе, мера добра. И что интересно, говорит Рав Вайсблюм, чем больше мы понимаем его добро, тем больше он отделен от нашего возможности, нашего восприятия. Мы не понимаем, то есть, мы видим его добро, но воспринять его не можем. Можем воспринять только его проявление, его добра. То есть, что не так у человека? Человек, который проявляется, проявляет его добро, чем больше он делает добра, тем, как правило, мы больше с ним знакомы лично. Мы от него получаем добро, мы с ним общаемся. Да? Что не так со Всевышним? Мы от того, что проявляется его добро, он остается... Его имя остается все равно чем, все больше и больше. Почему? Потому что мы все равно не можем познать его. Окей. Это... Теперь, мне кажется, на прошлом уроке мы уже обсуждали, о каком имени мы говорим. Шмей Рабо, его великое имя. Мне кажется, на прошлом уроке... Теперь мы говорили уже на прошлом уроке, правильно? По поводу... Какое имя мы имеем в виду?
Да. Как раз закончили okay. Последний.
Тогда мы идем дальше. Теперь Бе Альма Дивра Кирутей, про мир, который он сотворил по своему желанию. Так тоже, по-моему, это говорили. Вильнский Гаон говорит Кериусей, а можно читать как Херусей. Да, мне кажется, мы тоже об этом уже говорили. На этот момент
да, в этом мире и в мире грядущем. На этом, да, где-то закончили здесь.
Окей. Теперь дальше. Вот теперь мы говорим, «Ямлих Малхутей, и воцарится его царство». О, да, отлично, то, правильно. «Царится его царство». Или поговорим вот этот вот мир будущий, мир грядущий, мы говорили... Есть какую-то мысль Рав Хаима Воложнера, которую он хочет добавить, Рав Вайсблюм. Как раз Рав Вайсблюм добавляет такой интересный момент. Он говорит, что почему это имя должно возвеличиться именно в том мире, который Всевышний сотворил, соответственно, своей воле. Почему именно в этом мире? Потому что, на самом деле, душа не очень хочет спускаться в этот мир. Так объясняет. Ну, это Гемора известно. Что душа не хочет спускаться. Она знает, что это мир испытаний. Но нет выбора. Нужно спуститься, дабы заслужить в этом мире все те уровни, которые ей нужно заслужить. Так что, поэтому мудрецы именно и сказали, что имя должно возвеличиться именно в том мире, который Всевышний сотворил. И поэтому Кадиш, опять же, читается после смерти. Почему? Потому что в мире мы просим о том, чтобы имя Всевышнего возвеличилось в этом мире, чтобы этот мир дошел уже до своего полного исправления. Потому что нужно, чтобы имя Всевышнего осветилось в этом сотворенном мире для того, чтобы достичь того совершенства, ради которого все это было затеяно. Окей. Виамлих Малхутей, да, следующее, его царица, его царство, пусть он покажет свое царство над нами, Вьетцмах Пурконей, и вырастет свое спасение. Говорили об этом в начале урока, что спасение, оно приходит путем роста. Вейкарев Машихей, и приблизит он приход Машиха. Теперь дальше. Снова Бехаихон. При вашей жизни. Сидур Рукеах. Да. Сидур Рукеах. Раби Элиэзер ми Гермайза. Был один из решений. Он говорит так. Бехаихон. В вашей жизни. Шибара Аулам Авур Исраэль. Мир был создан ради служения Всевышнему формой, которую мы называем Ам Исраэль. Ам Зуи Царти Тилати Исапель. Народ я этот сотворил, дабы они мое прославление рассказывали. И получается, что когда мы говорим в Кадише Бехаихон при вашей жизни, осветиться, так сказать, имя Всевышнего в этом мире, это благословение всей общине, которая со мной сейчас молится. Бехаихон в Йомихон, ваши дни. Ваши дни. Ваши дни это... Ваши дни молодости еще. Не старости, а именно бахрус. Когда вы можете что-то еще выбрать. Чтобы заслужил все люди, которые слышат этот кадиш, который человек читает, заслужили услышать спасение, увидеть спасение еще в молодом возрасте. Убехаей дехоль бейт Исраэль. И в жизни всего дома Израиля. Царих лишатев. Нужно обязательно молиться про весь дом Израиля, как написано у царя Давида в Таилим, 106-й Таилим, 4-й пасук, «Захрейни Ашем берцой намхо». «Вспомни меня, Господь, берцой намхо, в возжелании народу твоего». То есть, нужно, в принципе, форма молитвы нашей личной, она всегда как часть общности народа Израиля. Почему? Потому что это единый организм, да? Это к вопросу о том, так сказать, как бы... Меня сейчас кто-то попросил новую лекцию на тему «Яхад не на цех». Я вот сомневаюсь, давать не давать ее. Вот. Так, но здесь, на самом деле, вот царь Давид говорит, что «Яхад не на цех» имеется в виду только если мы воспринимаем себя как единое целое, как единый организм, как мы молимся обо всем народе Израиля вместе. Вот. «Дехоль бейт Исраэль». И при жизни всего дома Израиля, и имеется в виду мужчины, женщины, Бейт Исраэль – это дом Израиля. Да? Именно поэтому упоминается форма Бехаей Дехоль Бейт Исраэль – всего и дома Израиля. То есть, как бы, это и мужчины, и женщины. Это общность, как бы, которая объединяет всех. Теперь Абудраам пишет. Что поскольку во время, вот Рам пишет страшную вещь, поскольку во время избавления могут быть, не дай Бог, какие-то жертвы, мы благословляем, чтобы все остались при жизни, чтобы все остались в живых. Поскольку есть Гемара в Санедрин такая, которая говорит, что приводит здесь пасуким, Гемара в Санедрин говорит, что пусть Машех придет, говорит Гемара, но чтобы не я его видел. Почему? Поскольку есть много бед, которые должны быть в это время. И в этой войне должна быть смерть Амалека. И поэтому, так сказать, как бы есть просьба, чтобы была жизнь для Израиля и возвеличивание имени. Но, как бы, поскольку есть вот эта Гемора в Санедрине Цадик Хет, который говорит, что на самом деле могут быть страшные события, поэтому мы всех благословляем, чтобы все остались живы. Весь народ Израиля. А с другой стороны, мы говорим Баагала. Баагала это поскорее. Гемора говорит, что приход Машеха, он будет происходить без продолжение времени, то есть не приводит такую гемору, без, недлительное событие. Тоже интересно, с одной стороны мы говорим, что он взращивает, а с другой стороны событие недлительное. Безман карив, ближайшее время, шиат без машех, ло ярехзман, что до начала, чтобы не было долгого времени. Веймру амэнь, скажем амэнь, еш мей раба. Амен, Ешмей Раба, имя его великого будет благословено, да, и так далее. Бекатава Тур, написал Тур, и Цибур отвечают Бекавана, Шлема, с полным настроем и намерением. Омен, Ешмей Раба. Кедеите в пере Коль Кисве, как написано в трактате Шаббат, глава Коль Китвей. А он Амен, тот отвечает Амен, Ешмей Раба, Беколь Кохо, всеми силами. Разрывают ему как бы постановление о его 70 годах. То имеется в виду, если ему положено жить всего 70 лет, то имеется в виду, это как бы стандартно его, как бы, что ему, если он говорит сильно о Мейшмирамо, то он будет жить дольше. И что имеется в виду Беколь Кохо? Максимально настрой, максимально понимаю. Тут есть тоже два объяснения. Все Беколькова на то. А есть, которые говорят, что нужно говорить именно максимально громко. А Вудраам же говорит, что он должен вместе все силы его тела должны это говорить. Не очень понятно, как это должно быть, как это делать. И Тосфот говорит, что нужно быть громким голосом. Так приводит Бет Йосеф от имени Зора. Леулам леулме альмайо. Имеется в виду, вот он не объясняет, Рав Вайсбельм, что это значит леулам леулме, леулам, навсегда, леулме альмайо, навсегда-навсегда. Что это за во всех мирах навсегда, что это за удвоение? Он почему-то не входит в этот момент. Странно. Окей, дальше он говорит так: Идбарах виштабах, и благословиться, и прославиться. Есть восемь прославлений. Идбарах виштабах, виспар, висрама, виснасе, висадор, висале, висалол, шмейде кучо, бриху. Восемь слов будет благословляться, прославляться. Идпаэр. Это будет как бы в великолепии будет, и так далее. Это напротив семи уровней небес. Значит, это Гемара в трактате Хагига. Говорит, что на небесах существует семь уровней. Семь уровней небес, то есть небеса как бы делятся на духовном плане на семь таких ступеней. И над ними есть еще один уровень небес, восьмой, который еще выше, так сказать, выше уровня всех ангелов, которые там называются Хайот, выше уровня ангелов, которые называются Сафим, выше уровня престола. Есть еще одна еще один уровень небес, восьмой, который, так сказать, как бы абсолютно недоступен восприятию даже пророков. То, что, наверное, называется Эйнсоф в Кабале, да? Бесконечность. Вот. Так вот, это приводит Бет Юсеф. Так вот, объединяя это с тем, чтобы возвеличиться и осветиться, которое сказано в начале Кадиша, получается, что есть 10 терминов прославления напротив 10 заповедей. Вот тоже интересно, да? То есть Итгадель Вейткадеш. Итгадель это будущее время, все, смотрите. Итгадель Вейткадеш. Потом Итбарах, Вейштабах, Вейтпар. Это еще 8. Получается 10 напротив 10 заповедей. И точно так же, как там, когда было дарование Торы, мы слышали 10 из 10 заповедей, 2 первые непосредственно от Всевышнего, а остальное уже слышали от Моше. Поэтому здесь тоже в Кадише выделяются 2 первых прославления от остальных, точно так же, как 2 первые заповеди были выделены при 10, получении 10 заповедей. Вот он приводит опять же, что Вильнский Гаон говорил, что говорит не 8, а 7 языков визгалол. Барах, виштабах, виспар, висмам, виснасе, висаддор, висале, визгалол. Да, визгалол, Вильнский Гаон говорит, не говорит. Визгалол не говорит. То есть должно быть 7 напротив 7 небес. Теперь Гимара возьмем. Он говорит, что вот слово идбарах. Лашон идбарах это лашон рибуй ватусефет. Идбарах это увеличение и добавление. Иштабах, лашон шевах, прославление. Море, он оказывает, что машбех адавар. Машбех имеется в виду добавляется в смысле как бы в новом качественном состоянии. Слово шевах, оно называется на современном языке прибыль, добавочная стоимость. Слово шевах, прославление. То есть это что-то, что добавляется в лучшем, на лучшем уровне. Его ценность повышается. Как это относится к имени Всевышнему? Пусть вознесется, как бы возвысится беасагатейн в нашем восприятии, в нашем альмаше из сагну адата. То есть мы молимся о том, что, чтобы мы начали воспринимать, постигать Всевышнего глубже, качественно лучше, чем мы это делали до этого. От Пируш еще одно объяснение. Это для того, чтобы Иштабах, имеется в виду, чтобы все жалобы, они должны были бы замолчать. То есть Иштабах, то есть если до этого были какие-то жалобы, то сейчас мы говорим, просим, чтобы был Иштабах, было только прославление. И прославление это, то есть можно есть клуна, да, есть как бы жалоба, а есть Иштабах, а есть прославление. Так вот это вот, чтобы было наоборот. Чтобы не было жалоб, а чтобы было бы прославление. Дальше, Витпар. Итпар это лифаер. Это лифаер это приукрашивать. Это слово означает приукрашивать. Украшать. Чтобы все понимали, насколько его добро, его управление, оно было муфла, оно было чудесное, вальтевит и неприродное. Раскрасить во все краски. Витромем, вознесет, витнасе. Витромем возвысится, вознесется. Чтобы мы признали и познали Роймимусой Гоногоо. Его грозная и великая и страшная возвышенность. Его витнасе миасагатейну бо. И чтобы мы вознеслись тоже в своем восприятии. Что сейчас у нас было восприятие низкое. А мы, чтобы поднялись как бы на его высоту, по возможности, конечно, грозно. Да, это, так сказать, так он так объясняет. Визгадар, гидур, это гидур, это лашон йофи. Это терминология красоты, которая мидгалелинем, которая воспринимается глазами. Гидур это воспринимаемая красота глазами. Вейтале и возвыситься, накир, чтобы мы признали и познали Ильюнусо, его высоту, нора, грозную. Веизгалель, и прославится Юляль Бификоль, чтобы он был прославлялся, как словом галель, в устах всех. Алидей, Малойсов, Аниглойс. Через те уровни, которые раскрылись. То есть это вот, как бы, каждое слово кадиша, видите, он прям объясняет, что оно означает. Окей, у нас осталось 4 минуты, и дальше у нас он объясняет слова Шмейдеку Чобриху, имя святого благословенного. Шмошель Кадош Баруху, имя святого благословенного, но Орзару, он пишет. Он говорит, что нужно говорить Шмей де Кучо, имя святого, а Бриху, благословен он, Лейла Минкой Берхоса, выше всяких благословений. Так он считает. Как бы вопрос Бриху, благословен он, это мы как бы благословляем его, или мы говорим, пусть он благословится выше всех благословений. Вопрос, где поставить запятую, где тире в этом предложении. Это спор между Орзаро и простым восприятием. Окей. Беседа. Лейля Минкот Берхоса, выше всех благословений. Выше всех благословений, которые человек вообще, в принципе, может благословить. Выше росы. И выше всех абсолютно песен, которые человек может спеть. И выше всех прославлений, которые человек может прославить. Венехемоса. И выше всех утешений. И тут интересно, причем тут утешение. Раши. Пишет так, Альпия Гимора Брохот. Шамати Басколь, Минахемиски, Юнава Эмерес. Ой, Лилиши и Храфти. В трактате Брохот мы слышим голос с небес, который говорит, который Минахемис, она как бы плачет, как голубка. В Эмерес говорит, ой, Ли, как же мне больно, Шейхрафти, что я разрушил Эсбейси, мой дом. Валькена на умре Минахемоса, поэтому мы говорим утешение. Шицари Хукови и Хольный Хамак. Сам Всевышний, его нужно ему утешение. Он как бы сам стонет по поводу состояние, в котором находится в изгнании с нами. Это, кстати, тоже вот это, с чего мы начали сегодняшний разговор. Лишосхо, твое спасение мы кивину кулео, мы надеялись каждый день. Почему? Потому что твое спасение. Мы молимся о том, чтобы ты-то, Всевышний страдает от вот этого вот состояния, когда в него не верят, когда нарушают его заповеди, когда плюют на его субботу, когда плюют на его святость семейной жизни. Ему больно, реально больно. Так больно, что мы даже себе не можем представить, насколько ему больно. Шхина, как бы, присутствие Всевышнего, что это некое проявление Всевышнего через еврейский народ, каббалистическое какое-то понятие, которое тоже нужно долго объяснять, но она страдает. Есть такое понятие, царь Шхина. Да, страдание Шхина, больно. Всевышнему больно. И потом он говорит, Лишуасха. Он говорит, ойли. Он сам страдает от того, что он разрушил храм. Почему? Потому что не было другого варианта. Либо разрушать еврейский народ, либо и все заново, так сказать, строить, весь мир заново. Либо нужно, так сказать, разрушить храм и создать вот это вот состояние сокрытия лица, и через это вот исправляется потихонечку. Но ему от этого больно. Так мы говорим, что Нехемоса, пусть он утешится из-за этого страдания. И поэтому говорим, что максимально выше всех утешений, песен, прославлений, которые есть в этом мире, да, Амирон Болам, которые говорятся в этом мире, а Намирон Болам, которые говорятся в мире, те нехамот, а Кодж Бог, вы нехамот Цион. То есть вот это, когда Всевышний утешит и приведет спасение, это будет выше всех песен, всех благословений, всех прославлений, всех утешений, то утешение, то прославление, которое Всевышний подготовит в момент спасения. Окей? Здесь мы остановимся. Если есть какой-то один вопрос, короткий, потому что уже почти 8.
Спасибо огромное, Раф Мендель, за урок. Вопрос есть короткий, но я не знаю, будет ли короткий ответ.
Да.
Какая кавану нужно держать, когда говорит вся община Ешме Раба? Или нужно, как только начинается Итадаль?
Нет, когда вся община отвечает Ешме Раба, когда человек отвечает Ешмейрабу, имеется в виду его кавана. Он сам должен иметь максимальную кавану. Что он хочет ответить? Пусть имя его великое, возвели, благословлено. Это то, что он должен. Здесь должна быть кавана. В этот момент. Седа? Но по поводу вот этого вот ответа, нужно, конечно, будет тоже еще чуть-чуть поговорить. Завтра в следующем уроке. Этот ответ в Имру Омейн, да? Окей, вот это Имру Омейн и немножко про Омейн и Шмираба. Тут есть еще о чем поговорить. Мне кажется, можно еще один урок дать на Кадиш. Да-да?
Хорошо. Спасибо большое.
Да, счастливо. До свидания.
До свидания. Всего доброго.